Аббатство Сент-Урбан. Мерно стучал по крыше дождь, перемешанный со снегом. Сопровождающие Жанну крепко спали, а Жанна парила в полудреме. Лунный свет лился в окна аббатства, словно был кристально чистой водой. Совсем скоро маленькому отряду предстояло въехать на территорию, где господствовали англичане. Совсем скоро им предстояло уравновесить осторожность и устремление, успокаивая колебания весов знанием плана. Совсем скоро им предстояло преодолеть полные опасности и путь, чтобы выйти к началу пути нового, не менее опасного. А пока была ночь, и мерно стучал по крыше дождь, перемешанный со снегом.
Лесные тропы неслись мимо. Они струились, словно весенние ручьи, сливались друг с другом, перетекали одна в другую и часто растворялись в чаще леса без следа. Еще не покрытые листвой ветви деревьев наотмашь хлестали всадников по лицам, и взмыленные кони безумным ржанием отвечали на малейшее прикосновение шпор.
«Жанна, нужно остановиться. Лошади больше не выдержат».
«Жан, изметься! Скачи молча! Если не можешь выдержать ты, тогда останавливайся! Дорогу назад найти сумеешь, а мы не остановимся! До рассвета осталось совсем немного!»
«Жанна, да луна еще не зашла!»
«Ну и что? Неужели луна тебе мешает скакать?»
«Боже, Жанна! Такого я еще не видел!»
«Дальше увидишь и не такое. Как ты не понимаешь, Жан? Нужно, чтоб в урочный час я была у дофина, даже если придется стереть ноги до колен, потому что никто на свете, ни короли, ни герцоги, ни шотландская принцесса не смогут спасти Францию. Это должна сделать я. Я предпочла бы прясть возле матери, но это не зависит от меня».
«Жан, Жан, лошади не выдержат».
«Бертран, лучше бы лошади выдержали, иначе нам придется нападать на англичан и отбирать у них лошадей. Судьба не лошадей сейчас поставлена на кон, но Франции. Впереди река, Бертран, а Жанна уже на том берегу. Не посрамимся же, догоним ее».
Деревня Сент-Катрин-де-Фьербуа. 20 миль до Шинона. Жанна без сил сидела за столом, положив голову на руки. У нее было всего полчаса до того, как вернется Бертран. Усталость ломала сознание и стремилась затянуть ее в водоворот снов. В голове было пусто. Обрывками мыслей мелькали строки письма, отправленного дофину.
«Дорогой дофин, посылаю вам весточку о том, что изнурительный путь почти завершен, и я уже близка, и близка помощь Господа моего. Молю вас принять меня, как только я прибуду, потому что дела наши не терпят отлагательства. Ваше стремление быть королем в своем королевстве вырастило крылья за моей спиной, и крылья эти уже почти принесли меня к вам. Мы соединены одной мечтой, чтоб у Франции был законный король. Мы соединены настолько, что я готова вас узнать не только на престоле, но и стоящим среди других людей, потому что среди многих людей есть лишь один король. Понимаю ваше смущение и нерешительность от моих слов, но заверяю вас, все исчезнет, как только я предстану пред вами и дам вам тайный знак. Вы станете королем Франции, и все, что смогу, я принесу в жертву этому свершению. Ваша дева Жанна.
И вот Жанна в Шеноне. Сроки подходят, но дофин не принимает ее. Карл VII вообще ничего не может решить сам. Окружившись клириками и придворными, он советуется то с теми, то с другими. Время идет, нужно принимать решение, но как это сделать? Точку в сомнениях дофина поставила его супруга, Мария Анжуйская. Она сказала мужу, что чем больше он медлит с приемом, тем меньше будет понимать его народ. А после Вокулера о Жанне говорили уже по всей Франции. Шинон. Парадный зал замка. Вечерний зал был темен. Пламя факелов наполняло его миллиардами колышущихся теней. Придворные настороженно расступались, освобождая проход. Они с любопытством разглядывали смущенную 17-летнюю девушку, стоявшую в дверях, и вполголоса перешептывались друг с другом. Жанна изо всех сил старалась сохранить спокойствие, хотя всеобщее внимание было очень тягостно. Ей казалось, что огромный камень лежит у нее на груди. «Жанна из Лотарингии, именующая себя девой», объявила о ее появлении церемониймейстер. Из дверей, где стояла Жанна, был виден весь зал. Были видны придворные, был виден трон, на котором сидел... Жанна поморщилась. Зачем они так? Ведь дофина определяет далеко не место, на котором он сидит. Решительно направилась она сквозь толпу к очагу света, который не видел никто, кроме нее.
«Мой король!»
Она опустилась перед ним на колени. Толпа изумленно ахнула и подалась в стороны так, что они с дофином оказались в центре.
«Мой король! Я... Дева Жанна, и Царь Небесный посылает вам весточку через меня. Приходит время, когда вы примете на себя великую честь стать доверенным лицом Царя Небесного, который также является и королем Франции».
Дофин был изумлен не меньше других. Некоторое время он не мог вымолвить ни слова.
«Я... еще не король?»
«Для Франции, может быть, но не для меня. Господь мой говорит, что вы истинный сын отца своего, и корона Франции принадлежит вам по праву».
Толпа еще раз ахнула.
«Где мы можем поговорить наедине?»
Дофин снова замешкался, полагая, что Жанна не сможет узнать его. Придворные даже не подготовили комнату для разговора.
«Почему бы вам не поговорить вот здесь?»
Выступила из толпы жена дофина, принцесса Мария, и указала на одну из ниш в стене, где стояла скамейка.
«Итак, как ты меня узнала?»
Все присутствующие в зале следили за ними, не отрывая взгляда. Каждое их движение отмечалось сотнями глаз. Благо, что их негромкий разговор люди слышать не могли.
«Царь Небесный указал на вас, сир. Призывая меня на подвиги, он предусмотрел, чтобы подвиги могли быть исполнены».
«Ты говорила, у тебя есть послание, и что ты несешь знак, чтобы убедить меня. Говори, и я жду».
«Послание такое».
Жанна смотрела дофину прямо в глаза, и, встретившись с ее взглядом, Карл понял вдруг, что не смотреть на нее он уже не может.
«Вы, Карл VII, дофин Франции, доверите мне, деве Жанне, которую позже назовут Орлеанской девой, французскую армию, и я сниму осаду с Орлеана. После я направлюсь в Реймс, изгоняя англичан на всем пути, и подведу вас к алтарю собора, где вы будете коронованы во служение Франции. Это и есть послание о двух порученных мне подвигах. Теперь знак. Корона Франции при мне, в моем сердце, в моем устремлении. Та корона, которую возложат вам на голову в Реймсе, является лишь перекованным куском золота. Настоящая корона, подтверждающая ваше неоспоримое право на престол во мне. А вот доказательство моих слов.
И Жанна протянула ему свою правую руку ладонью вверх. На ладони, в самом ее центре, был виден шрам в форме миниатюрной короны. Дофин, не понимая, посмотрел на шрам, на Жанну, а потом спазм боли стиснул вдруг его сердце. Пронзая годы, долетело из прошлого дребезжание тетивы арбалета. Вспыхнула вновь повисшая в воздухе стрела. Только теперь, многие годы спустя, Карл увидел и ладонь, в которую эта стрела вонзилась. Карл задрожал вдруг, словно оказался на морозе, а миниатюрная корона на ладони Жанны начала светиться слепящим белым светом, словно вырезанная на куске пергамента, которым закрыли солнце. Свет пульсировал, с каждым ударом выбрасывая из себя сотни лучиков, и сияние собралось вдруг над ладонью Жанны и обратилось величественной короной, которая словно парила в воздухе. Корона по форме напоминала лилию, и сотни драгоценных камней украшали ее. А потом свет погас, и вновь остался лишь шрам на ладони.
«Та же рука, которая спасла тебя, возведет тебя на престол».
Лоб дофина покрыло испарина, дыхание сбилось. Он хотел броситься прочь, но Жанна удержала его и вновь присела рядом.
«Тебе достаточно этого знака?»
«Ты? Ты тоже была там? Ту ночь, когда я... Было так страшно!»
«Мне тоже. Мне сейчас страшно, Карл. Но нам с тобой нужно победить страх. Ведь Францию никто не спасет, кроме нас с тобой».
«Но почему? Почему? Ты же, получается, ты была там. Ты говорила с царем небесным. Почему он не посылает ангелов с огненными мечами, чтобы англичане в ужасе бы обратились в бегство?»
«Он посылает. Просто, когда ангел сходит с неба, огненный меч обращается пламенным сердцем. Ведь не я спасла тебя в ту ночь. Я была лишь щитом в руке царя всего мира».
Дофин смотрел на нее, и вдруг, всего на мгновение, он увидел, как мир потух, словно свеча, на которую набросили кусок ткани. А Жанна воссияла перед ним ослепительным светом. Казалось, что каждый атом ее тела пылает, а за ее спиной... Дофин ахнул. Это были не те крылья, которые можно увидеть на фресках храмов. Но это однозначно были крылья. Два сияющих луча уходили вверх и в стороны от плечи Жанны. Удаляясь от тела, они словно растворялись в окружающем сумраке. Но возле плеч они горели так ярко, что в пламенном сиянии терялись черты ее лица. Дрожащей рукой дофин вытер со лба пот. Мир вернулся. Исчезли крылья. Жанна вновь стояла перед ним, колено преклоненное.
«За то, что ты говоришь, Тебя могут сжечь на костре. Даже если это все правда. Завтра, после врачебного свидетельствования, я должен передать тебя в руки церкви, чтобы они установили истинную природу твоих видений. Я верю тебе, но они...
Они тоже поверят. Царь Небесный сумеет сделать так, чтоб они поверили.
Я буду молиться за это.
Как только Жанна вышла из зала, изумленный герцог Алансонский подбежал к дофину.
Карл, ты это тоже видел? Ты видел за спиной Жанны крылья? Она говорила тебе что-то, сидя на скамейке, а потом... Потом она показала тебе руку, и на этой руке появилась корона. А потом она сказала еще что-то, и у нее за спиной загорелись крылья.
Многие видели это.
Слишком многие. Боже, неужели так выглядит?
Хватит! Довольно!
Аббатство Пуатье. Допросы Жанны. И вновь испытание. Не имея никакой вины за собою, Жанна попала практически на суд. А как иначе назвать то, чему ее подвергли 15 клириков во главе с главным инквизитором Тулузы, архиепископом Реймским? Ей пришлось отвечать на вопросы инквизитора, на вопросы священников, которые должны были удостовериться в том, что эта странная девушка не ведьма, а посланница света. Но как? Как слепцу рассказать, что такое свет? Разбирательство длилось уже 5-й день.
Сколько тебе лет, девушка?
17.
Кто призвал тебя освобождать Францию?
Бог.
Круговорот вопросов. Водоворот вопросов. Клирики так усердно ищут обман, не замечая, что обманывают сами себя, погружаясь все глубже и глубже в беспросветность. Вера есть свет. Не умеющий верить не знает света. Ряса, надетая на неверие, покрывает лишь тьму.
Как ты понимала, что говорят тебе ангелы?
Они всегда поясняли, что имели в виду.
А на каком диалекте они говорили с тобой?
На лучшем, чем ваш.
Не совсем приятный акцент священника делал вопрос слишком похожим на издевку. Клирик изумленно осмотрел ее, а секунды позже в его взгляде вспыхнул гнев.
И ты говоришь, что веруешь в Бога?
Больше, чем вы.
Жанна, почему ты разговариваешь с представителями Святой Матери Церкви в подобном тоне?
А почему представители Святой Матери Церкви не признают посланницу Бога?
Аббатство Пуатье. День 12.
Сколько тебе лет, девушка?
17.
Назови свое имя еще раз.
Его знают уже все жители Пуатье.
Жанна указала на открытые окна, сквозь которые долетали крики толпы людей. Крестьяне всегда становились вдоль дороги, которые ее везли от дома господина Жана Рабато, давшего ей приют, до аббатства, дававшего ей испытания. Крестьяне приветствовали ее радостными голосами, многие становились на колени, некоторые приносили ей подснежники. Жанна всегда держала при себе эти простые цветы, и в моменты, когда клирики наседали особенно яростно, она легонько прикасалась к девственно-белым чашечкам.
«Так назовись же, дева!»
Сквозь окна долетало.
«Спасибо! Спасибо! Жанна!»
Сколь же еще простые люди будут мудрее богословов?
Аббатство Пуатье. День 20. «Жанна! Как ты думаешь, почему, направляя тебя на спасение Франции, Бог не дал тебе никаких материальных свидетельств? которые могли бы помочь нам увидеть тебе посланницу.
Если вы не видите во мне его посланницу сейчас, что изменят кольца, кресты или другие вещи? Вы намного умнее меня. Я неграмотная, а вы всю жизнь провели, изучая священные писания. Как могу я убедить тех, кто смотрит на меня и не видит меня? Кто видит только то, что осмеливается видеть?
Послушай меня, Жанна. Я как представитель Святой Матери Церкви говорю тебе, что если ты не явишь ничего сейчас нам, никаких знаков, значит, Господу не угодно, чтобы мы тебе поверили.
Я пришла в Пуатье не для того, чтобы производить знаки или творить чудеса. Дайте мне хоть несколько солдат и отведите меня в Орлеан. И там вы увидите знак, для которого я была послана.
Аббатство Пуатье. Внутренний двор. На небосклоне восходила луна. Две мужские фигуры, укутанные в монашеские рясы, медленно прогуливались под ее светом.
Как она ведет себя?
Как бунтарка, сир.
Не надо повещать о моем визите, Реньот де Шартр. Что думаете о ней лично вы?
Будь она англичанкой или бургундкой, я бы уже 10 раз сжег ее.
Она сможет вести армию?
Она сделает все, чтобы освободить Францию. И жизнь свою отдаст с легкостью, если понадобится. Она может вдохновлять солдат и вести их за собой. Но сможет ли она вести армию, я не знаю.
Вы лично доверили бы ей армию?
Я счастлив, что подобный выбор придется делать не мне.
Она говорит, что является посланницей Божией. Она дала мне знак о том, чего не мог знать никто, кроме меня и Господа.
Давайте присядем, сир, вот здесь. Не все так просто. Дело в том, что нечеловеческие возможности и знания получаются людьми не только от Бога.
Вы подозреваете, что Жанна – ведьма?
Я не исключаю такую возможность. Да, Жанна падает на колени перед первым встречным священником. Она молится на мессах, так как никто другой на моей памяти. Она причащается 2 раза в неделю, много времени проводит в колокольне аббатства, помогает семье, у которой живет, мало ест, почти не пьет вина, молится по ночам. Мои осведомители провели много времени, наблюдая за ней, и ни единого намека на нечестивое поведение. Она слишком праведна для человека, сир. Она может быть либо святой, либо колдуньей, искусно замаскированной под святую.
Однако того, что она может оказаться святой, вы не допускаете.
Ну почему же? Допускаю. Равно как и второе предположение. Но ведь истинный вопрос не в этом, сир. Вопрос в том, может ли она быть полезной для Франции в том состоянии, в котором уже пребывает? Не будем забывать, что даже сатана может выступать орудием Господа. Если Вседержитель сумел создать мир, то и управлять миром он умеет.
Так вы доверили бы ей армию?
Я без зазрения совести выпустил бы ее на поле боя. А в качестве кого? Решать не мне. Аббатство Пуатье. Решение комиссии. Мы считаем, что ввиду крайней необходимости и учитывая грозящую городу Орлеану опасность, Ваше Высочество может воспользоваться помощью этой девушки и послать ее в названный Орлеан, дабы дать возможность освободить город и тем самым явить знак, указывающий на божественное происхождение ее миссии. Ибо сомневаться в ней или отрицать ее помощь без наличия каких-либо греховных проявлений с ее стороны будет равносильно тому, чтобы прогневить Святой Дух и стать недостойными его помощи в грядущем.